Давайте мы посмотрим книга Оси, 6 глава. У кого есть библейский текст, пожалуйста, откройте. Книга Оси, 6 глава. Мы прочтем несколько достаточно известных стихов с 4 по 7. И здесь Бог обращается к своему народу и говорит: «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Известны очень слова, особенно слова о том, что Бог желает милости, а не жертвы, и боговедения более, чем всесожжение жертв. Вот этот пророк, пророк Осия, он нес служение очень долго, ну, наверное, где-то больше 40 лет, и он проповедовал для и Северного царства, и Южного царства, это время уже разделенного Израиля. Но в основном он нес служение, конечно, на севере, в Израиле, где жило около 10 колен. И народ, в общем-то, в целом жил неплохо. Не сказать, что там особые какие-то были проблемы. Ну да, какие-то были враги, были определенные трудности политические. Но в целом нормальная была жизнь у народа. И в религиозном плане также народ жил, ну, достаточно хорошо. Постоянно приносили жертвы, постоянно приносились какие-то посвящения, постоянно проходили какие-то религиозные обряды, обеты, посты. И возникает вопрос: ну а чем же Бог недоволен? Что ему недостает в религиозной жизни Израиля? Чем недоволен Бог? Ведь и ему приносятся жертвы. Ведь и для него делаются посвящения. Ведь его имя также упоминается в религиозных обрядах. Чем недоволен Бог? Что он ожидает еще от народа? Что он еще чего не сделал? И Бог говорит, что есть одна проблема. Эта проблема серьезная. Нет знания о Боге. Вот знание о Боге израильском, оно утрачено. И это время описывается как время, ну, самых жесточайших отступлений Израиля. Несмотря на его такую посвященность, несмотря на его обширную религиозную жизнь, это сильнейшее отступление. Что Бог ожидает от народа? Что Он желает видеть в людях, которые, казалось бы, посвящены Ему? Что Он ожидает увидеть в Израиле и что ожидает увидеть, в общем-то, в любом народе, в любом человеке? И Он говорит всего о двух вещах. Можно было бы сказать, что Бог ожидает? Еще большего посвящения, еще больших жертв, еще больше всесожжений, еще больших жертвенников, еще больших храмов. Но Бог говорит: нет, всего две вещи. Я желаю, говорит, милости и боговедения. Что такое милость? Вот это слово для евреев, оно имело очень широкое значение. И даже в первую очередь означало не доброту какую-то, не милосердие, не помощь, но верность. Верность, послушание, преданность. Оно служило для описания таких правильных, верных взаимоотношений между человеком и Богом. И Бог говорит: в первую очередь, чего я хочу видеть от вас, что я желаю видеть в своем народе, я хочу верности. Не ваших жертв, не всесожжений, я хочу видеть у вас верность. Народ жил как хотел. Они делали все, что хотели. И вместе с тем они приносили жертвы. Бог говорит: нет, мне вот эти жертвы, мне вот эта жизнь ваша вообще не нужна. Мне необходима ваша верность. Вы должны вспомнить, кто вы. Вы должны вспомнить, что в первую очередь вы мой народ. Вы должны вспомнить о том, в каких отношениях вы со мной. Вы должны вспомнить о завете, о законе, о своих обещаниях. Вот посмотрите, сегодня как живет наше общество. Оно чрезвычайно религиозно. Правда ведь? Мы смотрим на окружающий нас мир, и что мы видим? Мы видим постоянные сообщения о каких-либо религиозных обрядах в средствах массовой информации, правда? Мы видим, что люди много говорят действительно о Боге. Мы видим, что политики, какие-то известные люди, звезды шоу-бизнеса много говорят о религии. Мы видим постоянное мелькание там, по телевидению каких-либо религиозных лидеров. Вот там крест поставили, да, вот там что-то осветили. Вот прошел какой-то конгресс религиозный. Вот что-то еще такое произошло. Все это на виду, все это постоянно на слуху. И создается впечатление, что жизнь народа, она действительно религиозна. Что люди посвящены Богу. Но на самом деле как? Что мы видим в повседневной жизни? Что мы видим в своих соседях, даже в своих родственниках неверующих? Что мы видим? Люди очень далеки от Бога. Люди не желают никаких отношений иметь с Богом. Люди чрезвычайно далеки от Бога. Я недавно читал одну статистику, которая, это статистическое исследование проводилось в разных странах мира, во многих. И вот, вы знаете, что любопытно, исследование проводилось по уровню религиозности. Оценивалось, как, например, люди хотя бы формально религиозны, в смысле, например, ходят в церкви, на какие-то там богослужения, хоть какие, любые. Как часто они, молятся, постятся, читают какую-то религиозную литературу и так далее. Так вот, Россия, несмотря на провозглашение в нашей стране особого духовного пути и нашего духовного авторитета и так далее, в России самый низкий процент религиозности даже среди западных стран. Меньше 5% населения имеют хоть какую-то степень религиозности. Хоть как-то они связаны с верой в любого Бога, в любого. Менее 5%. Люди, несмотря на кажущуюся посвященность, несмотря на кажущуюся религиозность, далеки от Бога. Они не имеют никаких отношений с Богом. Осия говорит о том, что народ, он в глубочайшем заблуждении. В глубочайшем заблуждении. Все, что они делают, не имеет никакого отношения к Богу. Все, что они делают, как они живут, это все Богу не нужно, потому что Он ожидает от людей верности. Осия не отвергал здесь какого-то, культового ритуала, не отвергал самих там жертв, нет, он говорил о другом. Он говорил, что необходимо послушание Богу, необходимо повиновение Богу, необходимо выполнение Его условий. Где-то пару лет назад я читал статью Эдварда Радзинского, знаете, известный публицист, историк. Вот, и он в этой статье сказал такие слова, что сегодня действительно многие люди говорят о религии, и многие люди, которые обладают властью, обладают средствами значительными, они желают, может быть, как-то быть ближе к Богу, в каких-то, может быть, даже своих, в своем понимании. И что они делают? Сейчас, говорит, модно стало жертвовать на храмы. Оказывать материальную помощь для строительства храмов, для возведения каких-либо религиозных построек и так далее. Но он говорит, такие люди забывают одну вещь, что он, в смысле Бог, взяток не берет. Никакие жертвы, никакие материальные приношения не заменят верности, не заменят живых, настоящих отношений с Богом. Но на чем строятся должны отношения? Как человеку отношения эти создать? Бог говорит, что кроме верности, ему необходимо видеть в людях боговедение. Итак, верность, она строится на прочном, важном основании. Необходимо знание о Боге. Необходимо знание того, кому человек поклоняется. Какого же знания ожидает Бог от людей? Наверное, мы можем говорить о неких трех основаниях для вот этого боговедения. Во-первых, необходимо осознание важности вот этих знаний о Боге. Вот кажется, что в современном мире говорить о важности знаний уже излишнее. Мы живем в мире, где существует, я бы сказал так, культ знаний, культ информации. Это действительно так, потому что мы сами находимся в учебном заведении, мы сами находимся в месте, где дают знания. Но все ли любят получать знания? Даже спросите людей, которые профессионально занимаются этим. Студентов спросите. Любят ли они учиться? Редко. Редко люди любят учиться. Редко люди любят получать знания, потому что это труд, потому что это работа, потому что это тяжелые нагрузки. У меня два сына. Второй из них уже тоже пошел в школу. И в августе месяце, когда он собирался идти учиться, у него какого-то такого сильного желания, побуждения идти учиться не было, потому что у него уже был пример старшего брата, который учится, и уже были некоторые негативные впечатления, связанные с этим процессом. И он говорил, что у него как-то нет сильного стремления. И я как-то с ним беседовал, и, видимо, я выбрал неправильный способ ободрения, потому что меня угораздило сказать ему, что впереди его ожидает 11 лет обучения. И этим я поверг его в еще большее уныние. Но, слава Богу, сейчас как-то уже он втянулся, и все благополучно. Но на самом деле, посмотрите, сегодня, чтобы человеку стать достойным, полноценным членом общества, сколько необходимо времени, чтобы потратить на образование? Сколько? Вы знаете? 20-25 лет. 20-25 лет. Это, вот если так подумать, это просто значительный период жизни, только для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы быть полноценным членом общества. Но есть ведь более важные знания, которые дают возможность человеку занять не просто достойное место в жизни. Есть знания о Боге, которые дают возможность человеку не хорошо устроиться в жизни, но стать ближе к Богу, стать членом общества Божьего. Это знание о Боге, это знание Его откровения. В конце 19 века жил замечательный православный философ Владимир Сергеевич Соловьев. И у него много произведений. Он прожил не очень длинную жизнь, по-моему, 45 лет всего лишь. Но он успел создать много замечательных произведений. Вот в одном из них он высказывает такую мысль, что очень много людей знают, что есть Бог. Но очень мало людей знают, что есть Бог. Знания о Боге, они уникальны. Они обладают величайшей ценностью, и немногие этими знаниями обладают. Не потому, что они скрыты, но потому, что очень мало людей осознают важность этих знаний. Нам сегодня в полноте доступно вот это откровение Божье. У нас есть Священное Писание, но вопрос в том, что как мы им пользуемся, что мы с ним делаем, что мы желаем получить от этого Писания, получить какие-то советы, получить какие-то нравственные ориентиры, что мы хотим увидеть в Писании. Некоторое время назад у меня была беседа с одной сестрой в нашей церкви, которая спросила моего совета. У нее есть сын, взрослый сын, у которого есть семья, дети, все, в общем-то, благополучно, ну, неверующий. И она жила его каким-то образом приблизить вот к религии, к церкви, желала побудить читать Писание. И она спросила моего совета, правильно ли я делаю? Я говорю, а что вы делаете, спрашиваю. Вот как вы его побуждаете к этому? Она говорит, я ему сказала, сынок, возьми Библию. Вот у тебя есть семья, у тебя есть жена, дети, ты работаешь. Тебе же нужно обладать некой житейской мудростью. Вот как общаться с женой? Как воспитывать детей, как вести свой бизнес, как общаться с людьми так, чтобы вот эти отношения строились правильно. Об этом написано в Библии. Обратись к Писанию. Там написано о том, как ты можешь быть успешным человеком. Обратись к Писанию, потому что там написано о том, как ты можешь строить отношения в семье, так, чтобы у тебя с женой были гармоничные отношения. Как ты сможешь воспитывать детей, об этом также сказано в Писании. Какие есть нравственные ориентиры, там они тоже содержатся в Писании, правда ведь? Обратитесь к Библии, и она тебе окажет в этом помощь. И она меня спросила, правильно? Я сказал, нет, неправильно. Почему? А потому что даже если человек будет вести высоконравственную жизнь, основанную на библейских ориентирах, даже если человек будет успешен в бизнесе, и у него будет прекрасная семья, и он воспитает хороших детей, достойных членов общества, даже если он будет человеком, к которому всегда будет приятно обратиться, пообщаться, он будет хорошим другом, соседом, сотрудником на работе, но он останется без Бога, все это бесполезно, все это бессмысленно. Библия – это не уголовный кодекс. И это не свод каких-то просто нравственных принципов. Это не моральный кодекс строителей коммунизма. Нет. Библия рассказывает в первую очередь о Боге. И главная цель Писания – рассказать не о том, как человек должен общаться с женой, а рассказать о Боге. Это первейшая задача Писания. Если человек не видит в Писании Бога, все для него останется бесполезным. Необходимо обращаться к Писанию, потому что оно рассказывает о Боге. Второе, что необходимо, говоря о боговедении, это готовность принимать знания. Кроме того, что мы осознаем, что эти знания важны, это что-то ценное, нужно быть готовым принять эти знания. Надо быть готовым оценить их и взять и использовать. Помните известный текст в книге Екклесиаста, где Соломон пишет: «Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов прежде к слушанию, чем к жертвоприношению». Вот эти слова часто оцениваются как призыв к пассивности. Да? То есть, прежде чем... Лучше ничего не делать, да? Лучше прийти и там в церковь, да, и сесть на скамейке и просто слушать. Раньше, помню, часто эти слова использовались на различных братских общениях, чтобы уклониться как-то от проповедования, да, были такие случаи. Но на самом деле эти слова говорят совсем о другом. Они говорят не о пассивном отношении, наоборот, об активном. храм, который некогда был построен этим же Соломоном, он был для чего построен? Для того, чтобы там учили закону. Чтобы там учили народ повиноваться Богу. Чтобы там учили людей общаться с Богом. Помните, когда Соломон молился об освящении храма, что он сказал? Он говорит: «Господи, когда человек придет на это место и будет молиться здесь, услышь его». Это место, где человек должен был общаться с Богом. Поэтому человек, который желает общаться с Богом, он должен быть готов к этому, готов принимать знания о Боге. Знания требуют изменения. Знания требуют каких-то перемен внутри нас. Поэтому мы редко любим знания. Поэтому мы редко стремимся к ним, но это необходимо. И третье, что важно в боговедении, это исполнение. Это исполнение. Знание о Боге, знание Его откровения без исполнения этого откровения, оно бесполезно. Мы должны стремиться к тому, чтобы то, что мы знаем, оно исполнилось. Истинное богопознание – это не цитирование текстов Писания. Это не какой-то глубокий рассказ о том, что написано, да, без исполнения. Это не молитвы, жертвоприношения, это даже не хождение в церковь. Это выполнение Слова Божьего. Помните, евангелист Иоанн, уже будучи пожилым человеком, он писал письма, наставительные письма. И вот в одном из писем, это первое послание Иоанна, он пишет, что знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Знание Бога, боговедение, оно требует от нас исполнения Слова. Бог требовал познаний о себе от своего народа. И это было настолько важным, настолько ценным, настолько определяющим, что Он говорит, что если этого не произойдет, если у вас не будет изменений, нечто ужасное и страшное с вами произойдет. Израиль не послушался. Через примерно 50 лет после вот этих слов Израильское царство, оно перестало существовать. Ассирийцы пришли и уничтожили это царство. Кто знает, где сейчас эти колена? Кто знает, где сейчас находится этот народ? Южное царство когда-то впоследствии было отчасти восстановлено. Но где эти 10 колен? Их нет. Они исчезли. Только Бог знает, где они находятся. Только Бог некогда сможет собрать их. Но сегодня до сих пор исследователи истории спорят, куда делись эти 10 колен. Даже некоторые, знаете, малые народы сегодня пытаются проследить свою историю от вот тех израильских 10 колен. Я встречал такие примеры. Это вызывает, может быть, улыбку какую-то, потому что мы не знаем. Народ не послушался. Он отверг знание о Боге. Он отверг то, что могло сохранить его, что могло дать ему жизнь, буквально дать ему жизнь. Бог говорит: «Я желаю от вас не жертвоприношений, не вашего посвящения, не ваших постов и молитв. Я желаю, чтобы вы были верны и чтобы вы знали меня». Может быть, один еще пример хотелось бы привести. В 20 веке был такой известный богослов Карл Барт. Этот человек был необычным для своего времени, потому что он старался вернуть богословия на библейский путь. И он жил и трудился некоторое время в Германии, но в 1935 году был вынужден уехать из Германии, потому что к власти пришли нацисты, и у него уже не было возможности оставаться в Германии. Он уехал в другую страну, за рубеж, и всю войну, все это время оставался там. Но знаете, что любопытно? Летом 1945 года он приезжает в Берлин. Вы представляете, что такое Берлин летом 1945 года? Это что-то ужасное. Это место, которое оккупировано несколькими государствами. Это униженный и уничтоженный народ. Это город, почти что стертый с лица земли. Это это местность, которая разделена на сферы влияния между разными государствами, где покоренный народ, он бесправен и не имеет никакой власти и никакой силы. Это место, которое вот в сегодняшней терминологии можно назвать гуманитарной катастрофой, где люди могут чем заниматься? Они могут только хоронить своих близких, могут разбирать завалы, могут пытаться восстановить хоть минимум своей жизни прежней. Приезжает Карл Барт в Берлин летом 1945 года. Зачем? Он уже пожилой человек. Что он там может найти? Он преподаватель. Что он может сделать для вот этого униженного и оскорбленного народа? Как он может ему помочь? Он приезжает в Берлин, и он проводит лекции по догматике. Я когда прочитал об этом, я сам себе задал вопрос, зачем? Зачем человеку приезжать в разрушенную страну, в разрушенный город и читать немцам лекции по догматике? Не лучше ли, может быть, помочь им хоронить убитых, разгребать завалы на улицах? Он читает лекции по догматике. Он рассказывает людям о Боге. Он рассказывает людям истину о том, кто такой христианский Бог. Богопознание – это неизмеримая ценность. Это выше, чем жизнь, это выше, чем комфорт, это выше, чем социальные какие-то гарантии. Это выше, чем многое из того, что люди ценят. И это мнение Бога. Бог сказал, что желает видеть в народе и во всяком человеке две вещи. Он желает верности и желает того, чтобы люди знали Бога. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы ценили то знание, которым обладаем, и стремились к тому, чтобы углубить его. Стремились к тому, чтобы больше посвятить времени, сил на познание того Бога, которому служим, и могли это знание показывать, распространять среди других. Помолимся. Аминь.